Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русской исторической мысли, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агейчева. И здесь я, так сказать, передаю мячики ей. Хотелось бы поговорить вот о чем. В неконцентрированном виде все эти взгляды, высказанные в истории России, они как бы разбросаны по огромному труду. Но был текст, где они выражены концентрированно, притом текст, который разбирает вопросы, относящиеся к более позднему периоду русской истории, не к Средневековью, а, собственно, к XVIII веку, к Петровской эпохе и так далее. Это записка о повреждении нравов в России. Вот хотелось бы увидеть и понять. Эта вещь может быть даже более известна обществу, чем история России. Она маленькая, в десятки раз меньше истории России, и она дала Щербатову известность на поколение и поколение вперед. Что там говорится, на чем настаивает Щербатов именно в концентрированном виде?
Ну, для точного понимания этого произведения давайте скажем, что в последние десятилетия жизни своей, а это произведение написано уже в начале 80-х годов XVIII века, прямо в самом начале, Щербатов после вот той фронды, которую он устроил у себя на службе, после того, как он в конце концов все-таки ушел в отставку, получив должность сенатора, он занялся тоже публицистической деятельностью и часть работ сознательно писал не для читающей публики, а вот что называется в стол. И завещал эти работы своему семейству, чтобы вот они сохранились внутри его семейства.
Да, в общем-то, их публикация была и небезопасна и для него, и для его семейства.
Конечно.
Может, в будущих временах.
Да, потому что он давал оценку текущей действительности, актуальной действительности, и у него оптимизма-то не было.
Ну и более того, он затрагивал вопросы веры, бессмертия души, говорил, причем высказывал взгляды совсем не христианские, время от времени прямо атеистические. Но записка о повреждении нравов в России – это не о вере, это об истории.
Совершенно верно. И опубликована-то она была уже во второй половине XIX века усилиями Герцена, который, кстати говоря, опубликовал ее в паре с Радищевским знаменитым сочинением. Вот, как там оно называлось, подскажите, пожалуйста.
«Путешествие из Петербурга в Москву».
«Путешествие из Петербурга в Москву», да, прошу прощения.
Дорогие радиослушатели, мы несколько вот так это нарочито напомнили о том, что это произведение, когда-то гремевшее в русской общественной мысли, пора забыть, поскольку настолько оно беспомощное и настолько оно скудно идеями, что оно уходит фактически с арены, скажем так, интеллектуальной мысли России. А вот Щербатовская записка о повреждении нравов России, она еще подержится, наполнена она острыми идеями и высказываниями.
Да, ну вот здесь основная-то и генеральная мысль, конечно, это мысль об ответственности власть придержащих за то, что происходит. И вот Щербатов здесь в этой записке выстраивал вот какую логическую цепочку. Он исходил из того, что история, ну это, в общем, такое явление причинное. И первопричина – это воля человека, который в истории действует. Его воля, его нравственность, его представление. И вот баланс между индивидуальной волей и, ну, собственно, такими большими задачами историческими – это очень серьезный вопрос, о котором должны заботиться власть придержащие в том числе. И вот в истории России, в особенности в период близкий Щербатову, и вот мы говорили о текущий момент, что он наблюдал? Он наблюдал, что проявление воли человеческой – могут давать непредсказуемые и печальные результаты, если человек об этом не заботится. Ну вот, например, в русской истории, что такое Петр I? Кстати, Щербатов был одним из первых, кто, как теперь бы говорили, культ личности Петра, пытался градус этого культа личности понизить, стремился к этому. Вот он считал, что Петр I стремительные реформы проводил в России, исходя из целого ряда соображений. Во-первых, это соображение подражательства. А внутри подражательства еще один мотив. Нужно было очень быстро обогатить новую элиту для того, чтобы богатство этой новой элиты было стимулом для развития промышленности.
Ну, прежде всего, для развития верности этой элиты Петру.
И это тоже. Но, так сказать, вот Петр такую предполагал модель по мнению Щербатова.
Ну, во-вторых, что?
А что произошло дальше? Вот, во-вторых, да, вот эта самая элита, обогатившись, очень быстро забыла об обязанностях и свое богатство начала использовать исключительно в личных целях.
То есть фактически повреждение нравов – это в значительной степени триумф корыстолюбия в XVIII веке, фаворитизма, попыток видеть в государе и дворце источник доходов и более ничего, и при всем том еще вот этот, скажем так, высокий пафос корыстолюбия, который охватило новых временных, не имеющих корней в истории России людей, еще и повредил иначе, она очень развратила людей, испортилась нравственность, и наверху эта порча достигла очень высоких степеней.
И объектом критики Щербатова были, собственно, все правители последовательно.
И их подчиненные, ближайшие, придворные.
Конечно, и Екатерина в том числе. Да, и Щербатов-то считал, что вот это вот повреждение нравов, к сожалению, разворачивается по нарастающей. Более того, он полагал, что одна из обязанностей власть придержащих – это, между прочим, оберегать своих подчиненных, свой народ, крестьян, быть к ним милосердным, развивать тех, кто от них зависит, а не заниматься исключительно коростью своей и всякого рода лихоимством.
Он очень скверно смотрел на то, что люди без рода, без племени, добившись каких-то высот по службе, не за заслуги, а именно как фавориты, как любимцы монархов, безумно, совершенно неадекватно расходуют деньги, полученные ими, пуская друг другу пыль в глаза и убивая всякое желание видеть за этими расходами честную службу.
Да, и вот все-таки вернусь к крепостному праву. Ужасы крепостного права он понимал как результат вот этой вот тотальной безответственности и безнравственности власть придержащих. И вот в этом своем произведении он приходил к такому выводу, что вот для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, лет 200 надо еще. Опять же, это если захотеть. Если постараться это сделать.
Ну, как вы думаете, исправили?
Ой, ну какие вы задаете невозможно сложные вопросы.
Ну, хотя бы крепостное право ушло.
Не везде и не во всем.
Ну что ж.
И не для всех, но тем не менее.
Вернемся к Щербатову. Записка о повреждении нравов России, на мой взгляд, получила большую популярность, несмотря на то, что была опубликована позже. Реакция на нее в обществе была самая горячая. Но вот так ради интереса, если рассматривать историю России и записку о повреждении нравов России. Об истории общество знало раньше. Была ли какая-то реакция на историю?
Большей частью негативная, надо сказать. Одна из первых критиков, собственно, Екатерина. Ей скучно было читать историю. Близкий ко двору историк Шлёцер тоже был яростным критиком. На историю с критическими замечаниями откликнулся довольно любопытный в нашей историографии персонаж, генерал-майор Балтин, который полемизировал одновременно и со Щербатовым, и вот с этими вот скучными и глупыми скотами, прежде всего с Леклерком.
И Левеком.
Да, и Левеком. Ну и, собственно, вот читающая публика совершенно без оптимизма восприняла работу.
Фактически от величайшего труда всей жизни Михаила Михайловича отвернулись, знали, что он существует, иногда цитировали, читали, но... Очень мощное было отрицательное ощущение от него. Нет, это не наше.
К сожалению, по внешним признакам, да, этот труд был неудобно читаемым, и публика читающая не имела возможности, скажем так, оценить его по достоинству. Вот так, как мы, например, можем оценить те новации и достижения, которые там все-таки, конечно, были.
Ну, прежде всего, введение документального материала уже достаточно серьезно.
И критика, и уже и методология была.
И отстранение от летописного текста в пользу мышления самого историка. Там много всего было интересного.
Да.
А вот, скажем, записка. Да, Щербатов ее писал в стол, он завещал ее семейству, но вот в списках она была известна, то есть она ходила в кругах просвещенного общества, или вот она досталась Герцена, он ее опубликовал, с этого момента она прогремела?
Нет, она была найдена в архивах только в XIX веке. Собственно, вот эта дистанция от отыскания ее в архивах до публикации короткая. Короткая.
Ну что ж, но во всяком случае, когда она вышла, многие отдали дань уважения уму Щербатова. Он был великий острослов и при этом глубокомысленный человек, а эти два достоинства редко уживаются. Правда, напомню, что в вопросах веры он был до того вольнодумец, что, в общем, даже скорее безбожник. В этом смысле ничего доброго о нем сказать невозможно, однако мы... добавим к этой картине нечто более привлекательное после небольшого музыкального перерыва. Итак, вновь звучит русская барокко. Иоанн Гесслер, работавший в течение нескольких десятилетий в России, соната «Ре мажор». Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по русской исторической мысли, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агечева. И мы продолжаем разговор о князе Михаиле Михайловиче Щербатове, о его трудах. Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что разные формы принимала мысль Михаила Михайловича. Бывал он придворным историографом, историком, создателем огромного по объему труда по истории России. Был остроумным публицистом, фактически в своей публицистике поднимался до высот философии. Овладел литературным языком прекрасно, но не то, что тот самый вот деревянный Радищев. Щербатов был в этом смысле гораздо увлекательнее. И, конечно, ему не могла прийти в голову мысль о том, что стоит приложить эти способности к литературе, относимой к изящной словесности. Чуть ли не первый писатель-фантаст России, создавший утопию «Путешествие в землю афирскую». Главный герой его, некий шведский дворянин, отправляется в несуществующую страну, в которой ответственное правительство фактически в руках у аристократии, которая вместе с государем составляет нечто вроде парламента, честна, благородна, корчует в себе пороки, ведет страну к процветанию, к умеренности, соблюдению законодательства и имеет глубокие исторические корни. Земля Афирская – это то, что хотел бы Щербатов видеть в России, ну или хотя бы надеяться на то, что после его смерти, через 200 лет или сколько там, вот такое состояние земли Афирской – наступит в России. Желающие прочитать, понимаете, конечно, это язык 18 века, но это текст, написанный большим умником, чудаком, оригиналом, большим русским барином и одновременно парламентарием. Вот такое странное сочетание. Конечно, самое необычное – это как раз обращение к вопросам веры. Для Щербатова вера фактически зачеркнута, у него там некие есть катехизисы нравственные и гражданские, исповедание Господа нашего Иисуса Христа для него фактически звук пустой. Ничего доброго не можем сказать на эту тему, но безобразно оно и есть безобразно, но хотя бы украшено силой мысли. Ну, а теперь мне хотелось бы дать вновь слово Татьяне Владимировне. Она уже начала было говорить, да я ее прервал, о том, что Щербатов имеет очень серьезные заслуги перед русской историей, русской исторической мыслью, как человек, который позаботился о публикации исторических источников и позаботился так, что ему нужно кланяться, кланяться и кланяться за это.
Действительно, он, во-первых, открыл в архивах, во-вторых, довольно квалифицированно опубликовал целый ряд очень важных для нашей истории источников. Ну, вот, например, это хорошо известный исследователям «Царственная книга». Это
летопись XVI века, совершенно уникальная по целому ряду своих известий.
Это «Царственный летописец». Другой источник, очень интересный источник, который, ну, такой вот более или менее широкой публике известен как «История Свейской войны», а вообще другое название – журнал или «Паденная записка Петра Великого». Кроме того, на основе тоже известного, в общем, читателям сказания Авраамия Палицына, он опубликовал, ну, более широко, такой источник, летопись о многих мятежах и о разорении московского государства от внутренних и внешних неприятелей.
То есть, фактически, это источник, который повествует о временах Великой Смуты, и сам этот источник был использован Щербатовым, когда он вот доводил до ума последний из подготовленных им томов. И, на мой взгляд, в общем, этот источник впоследствии использовался неоднократно историками в XIX веке и в XX.
Да, ну и кроме того, конечно, нельзя забывать о том, что в текст его истории России внедрены новые источники. Вот мы говорили с вами об актовом материале. Например, это же тоже важно. И дело в том, что он не просто так переписан, включен в историю, он снабжен комментариями, он снабжен источниковедческой критикой. И методы источниковедения, как я уже тоже начинала говорить, собственно, Щербатов-то разработал. Это было и сопоставление текстов, и адресация обращения к иным авторам, которые могли знать об этом источнике. Там очень много было приемов использовано. И, так сказать, вот это тоже, ну, будем считать, что это публикация источников. Я думаю, что это важная составляющая. Да и летописный материал, который он обрабатывал, что это как не квалифицированная публикация источников. И введение их, тут еще тоже важный момент, введение их в научный оборот.
То есть, условно говоря, своего рода услуга коллегам нынешним и коллегам будущих времен, которые могут видеть, да, такая летопись существует, можно к ней обратиться, потому что Щербатов к ней уже обращался. Можно ее отыскать или там процитировать его цитату. Ругали Щербатова за то, что он не всегда понимает древнерусский текст, он ошибается в его переводе. Но понимаете, какая вещь? Громадный объем его труда – это примерно так же, как объем романов Льва Толстого. Хоть и великий классик, но где-нибудь какую-нибудь стилистическую ошибку да посадят, и сейчас какие-то Тряпичкины его колят время от времени. Что же вы, Лев Николаевич, вот здесь какую-то ерунду написали, вот здесь. Ну, Лев Николаевич создал огромный классический труд, так же, как и Щербатов, где-то дал маху. Но, очевидно, для того, чтобы быть идеальным, надо иметь под руками уже материал, собранный предыдущими поколениями, систематизированный, а Щербатов в значительной степени шел по целине.
Но он пионер в известном смысле. Конечно, но тем не менее, и потом всегда надо помнить о том, что он в контексте действовал эпохи. Ну, не было развитой исторической науки.
Фактически он ее развивал.
Да, ни у нас ее не было пока еще, ни у французов ее пока еще не было. В том качестве, в том виде, в каком нам хотелось бы
в этом смысле,
наблюдать историческую науку.
В этом смысле Щербатов был необходимой ступенью. Должен был появиться Щербатов, чтобы, отталкиваясь от него, другие историки более поздние писали более совершенно.
Конечно, это естественный процесс. И в этом смысле Щербатов очень важен для понимания истории, развития нашей исторической мысли, конечно.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мне хотелось бы, во-первых, поблагодарить от вашего имени Татьяну Владимировну Агейчеву за ее просветительскую работу в наших рядах. Напомнить вам еще раз, князь Михаил Михайлович Щербатов, просвещенный консерватор, масон, совершенно невероятно трудолюбивый историк, сильный ум, безбожный человек, оставивший в русской мысли яркий след, неприемлемый для современного православного интеллектуала по своим идеям нигде и никак, но вместе с тем такой трудолюбец, который доставил русской истории ценнейший материал. И за это ему огромное спасибо. И кроме того, человек, в общем, умело и разумно критиковавший довольно скверные стороны общества XVIII века. И здесь он меток, остроумен и, в общем, замечательно точен в описаниях. Противоречивая фигура, таким его и запомните. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».